Само Ромашел или всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции. Как уже было сказано, после выпускных Роб собирался сначала ткнуться на филфак, а когда срежется, спарашютировать в ПЭТ имени Ленина. Но властелину мира киснуть в этом простоквашном заведении было не к лицу, и Дарновский принял до безрассудства смелое решение – поступать в МГИМО, причем прямо на факультет международных отношений, в самый что ни на есть блатной заповедник, где 2/3 мест заранее расписаны, а остальные зарезервированы для выпускников рабфака. По слухам, с улицы в этот царскосельский лицей пробивалось максимум 2-3 человека из медалистов. Значит, медаль нужно добыть, кровь из носу. Проблема заключалась в том, что по разнарядке золотой кругляшок выдавался один на школу, а в параллельном классе Б училась Милка Зайчицкая, дочка члена Политбюро. Между прочим, тоже отличница, так что медаль Робу никак не светила, даже если историк Борис Сергеевич проявит принципиальность. Прежний Дарновский посопел бы и утерся, но теперь, когда фамилия Роба открыла свой сокровенный смысл, происходила она от слова «дар», тут без вариантов, сдаваться без борьбы не подобало. Милка была очкастенькая, тихая, похожая на мышь. Никто к ней не клеился, и не потому, что страхолюдная, а потому, что папа не боязно. Не говоря уж про то, что Зайчицкую в школу привозили на большой черной тачке, и потом до конца уроков в раздевалке сидел охранник, решал кроссворды. Роб подошел к Милке на перемене и сразу взял быка за рога. «Слушай, она тебе нужна, эта медаль?» — укоризненно спросил он, глядя августейшей мышке в глаза.
«О чем он? Какая медаль?»
— с искренним удивлением спросил нежный запинающийся голос. «Какая медаль?» — сказал Милка вслух. Внешне ее голос, увы, звучал хуже внутреннего. «На которую тебя директор с завучем тянут, потому что перед твоим отцом прогнуться хотят. Ты же и без медали куда хочешь поступишь, тебе только пальцем ткнуть». Она часто-часто замигала.
«Как стыдно, Господи, как стыдно, неужели правда? Ты это точно знаешь, про директора с завучем?»
«Точно».
«Зачем он мне это? А зачем ты мне это говоришь?»
«Затем, что тебе эта позолоченная медяшка нафиг не сдалась, а для меня она — единственный шанс поступить туда, куда я хочу. Но портреты моего папы на демонстрациях по Красной площади не носят, поэтому медаль дадут тебе».
«Он честный, не врет, не такой, как другие. И глаза...»
Услышав про глаза, Роб сглотнул. «Ё-калымэне, а ведь захочу, моя будет. Дочка самого Зайчицкого. Главное, девка вроде хорошая. Что думает, то и говорит. Первый раз такую вижу». Но шикнул на себя. «Стоп, задний ход. Для тролли-вали она не годится. Во-первых, крокодилина. Во-вторых, как бы башку не отвинтили. А про законный брак думать еще рано. Ничего, с даром я любую царевну отхвачу, успеется».
«Что? Что мне делать?» — тихо спросила Милка. «Ты скажи, я сделаю». «Вот если бы такой. Да, именно такой».
«Пойди к директору и скажи: очень прошу вас, медали мне не давать, папе это не понравится, я тебе этого никогда не забуду». И посмотрел на нее выразительно так, даже проникновенно.
«Хорошо».
Бледные щеки дурнушки зарозовели. В общем, получил Роб свою медаль. Никакая она оказалась не золотая, легонький металлический кружок, покрытый микронным слоем позолоты. Неважно. Зато это был ключ к воротам заколдованного замка. Вернее, только первый из ключей. Медалистам полагалось сдать 2 экзамена – сочинение и английский, набрав в сумме минимум 9 баллов. Но главное рубилово в МГИМО происходило на так называемом собеседовании, еще до всяких экзаменов. Там тебя могли спросить о чем угодно, а то и просто завернуть без объяснения причин. Оставляли только своих, списочных. Да для разбавки некоторое количество терпил, которые потом не пройдут по баллам. И вот настал тот день кровавый. В аудитории, куда вошел бледный и решительный Дарновский, за столом сидела комиссия из 3 человек. Посредине щекастый председатель с огромной, будто раздутой башкой и зачесом на малиновой лысине. По бокам еще 2 – парень и баба, но на них Роб едва взглянул. Ясно было, что основник тут – Щекан Зачесович. «Бой Руслана с головой», – бодрясь сказал себе Роб, разглядывая бугристую проплешину председателя. Услышав фамилию абитуриента, тот вдруг заулыбался, приветливо сощурил припухшие глазки.
«Дарновский, Дарновский. Кажется, был такой, точно был».
«Чего-чего? Где это я был?» Роб насторожился, но председатель полистал блокнотик, насупился.
«Нет, тут Дарновский, а это Дарновский».
«Ну и Шнобель, еврей, что ли? Вот наглая нация, МГИМО ему подавай. Что бы ему такое вчекалдычить?» И вчекалдычил.
Ну, молодой человек, расскажите нам про всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции по пунктам. Вопрос был подлый, каверзный. Все эти чертовы пункты нормальный человек ни за что не упомнит, какой-нибудь обязательно пропустит. Начал Роб резво. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла пути решения коренных проблем, выдвинутых всем ходом мировой истории, о будущем обществе, о социальном прогрессе, о войне и мире, подтвердила ленинскую теорию социалистической революции. Потом пункта примерно с 10-го сбавил темп, давая Щекану возможность включиться, мысленно подсказывать. И все пошло путем, закончил как под диктовку. И последний, 16-й пункт. Великая Октябрьская социалистическая революция послужила вдохновляющим импульсом для развития новых, революционных форм гуманистического искусства.
Вот зараза, ничего, я тебе про нас движение.
Ну как же, расстроенно развел руками председатель. Как можно было не упомянуть о таком факторе глобального значения? Да-да, перебил его Роб. Великая Октябрьская социалистическая революция явилась переломным рубежом в развитии национально-освободительного движения и положила начало кризису колониальной системы.
Вот-вот,
неожиданно проскочило в мыслях Зачесовича матерное слово.
С языка снял, засранец.
Он с неудовольствием покачал головой. Поживей надо, поуверенней, ведь это Великая Октябрьская социалистическая революция. Ладно, дадим вам еще шанс. Попробовал срезать по датам, но это был пустой номер после Бориса Сергеевича. Тогда гнусный Щекан зашел с другого фланга, начал спрашивать имена руководителей братских партий. Но для Роба и это была ерунда, просто повторяй за внутренним голосом. Густав Гусак, Николай Чаушеску, товарищ Хонекер и все дела. Однако, когда в ход пошли лидеры афроазиатских стран, выбравших некапиталистический путь развития, экзаменуемый занервничал. Это было уже чистой воды хамство. Уделает его щекастый барбос, возьмет не мытьем, так катаньем. «Самора Машел, Менгисту Хайле Мариам», — повторял он вслух за внутренним председателевым голосом, кстати сказать, приотвратным, «Билиберду, сам же лихорадочно шевелил мозгами. Нужно было переходить от обороны к наступлению, иначе вылетишь в аут». Он впервые переключил внимание на остальных членов приемной комиссии, которые за все время не произнесли ни слова. Ухоженная, миловидная женщина средних лет смотрела на мученика с явной симпатией.
«Бедненький, все знает. Какая все-таки несправедливость».
Это и рада бы, но помочь не может. Ну ее. Посмотрел на молодого мужика. Наверное, аспирант. Пялится на Роба с интересом, даже с азартом.
Вундеркинд. Умотал бегемота. Давай, очкарик, пусть покрутится.
И на этого надеяться не приходилось. Как и баба сидит тут для мебели. А бегемот, подходящая кличка, уже начинал беситься. Его внутренний голос сыпал матюгами все гуще.
Умник. Наверняка еврейчик. По документам папа-мама русские. Наверняка бабушка какая-нибудь Сара Моисеевна. Точно, мать вон Лидия Львовна. Хм, Львовна.
Вы извините, что я лезу с советами, со сконфуженной улыбкой сказал Роб. Но вы бы меня лучше на логические способности проверили. Я ведь понимаю, как это важно для будущего дипломата. А память у меня феноменальная, по наследству досталась. Мой дедушка по матери, Лев Иванович Соколов, был шахматный гроссмейстер.
Ну, это он, положим, приврал. Но в пределах допустимого. Дед был всего лишь чемпион Свердловска.
Про бабушку Мару Ашотовну, наверное, лучше было не упоминать. Вдруг бегемот армян тоже не любит. Тот вытер лоб платком.
«Господи Иисусе, как же я устал от всей этой хреномудии. На выходной плащик старый, шляпу на глаза и на электричку в лавру, святым мощам поклониться, с отцом Евлампием душой очиститься».
И по жирному фейсу скользнула тень умиротворенной улыбки. «С Евлампием?»
«Так-так».
А дедушка по отцу продолжал играть в наивника Дарновский. «У меня вообще всю Библию наизусть знал. И Ветхий Завет, и Новый. Дичковский сын от архиерея выслужился». Здесь бегемот хищно прищурился.
«Врет. Попался».
«Да будет вам известно, молодой человек, что архиереи относятся к монашествующим, то есть дают обет безбрачия и детей иметь не могут». «Да, у вас слишком развита фантазия». «Тем, кто любит приврать, в Московском государственном институте международных отношений делать...» «Так он после революции перешел на сторону советской власти», — простодушно улыбнулся Роб. «Расстригся, женился. Ему тогда уж за 50 было». «Вот это было сущей правдой. Если желаете, можете проверить».
«Повезло дедушке Серафиму. Тихо доработал бухгалтером на швейной фабрике до 37-го года, а там опять подфартило. Не арест, а всего лишь инсульт».
И дрогнуло тут что-то в мутной душе председателя приемной комиссии. Помог Робу покойный дедушка-архиерей.
«Мальчишка-то на нестеровского отрока Варфоломея похож».
«Живопись любите?» — уже другим, помягчавшим тоном спросил бегемот. «Очень», — в наглую попер Роб. «Особенно художника Нестерова. Не поверите, бывает, приду в Третьяковку, часами смотрю, оторваться не могу. А больше всего люблю картину с отроком Варфоломеем. Знаете, в душе что-то такое поднимается. Словами объяснить трудно». Председатель грозно высморкался, пошевелил бровями.
«Там-тарадам-там-там!
Была не была. Уж одного-то. В крайнем случае Тарновский-Дарновский, скажу, перепутал. Захотят, пусть на экзаменах валят. Парень-то золото». Вышел Роб с собеседования, весь употевший, но довольный. Во дворе ждала Регинка, вся испереживалась. У нее-то было все схвачено. Место на экономфаке папаша-торгпред ей застолбил железно. «Ну что, Робчик?» «Нормально».
«Ура!»
Обняла его, поцеловала в засос, еле оторвал. Абитуриенты смотрели на Дарновского с завистью. «Такая Мэрилин Монро на шею вешается, а он еще кабенится». Регинка деловито прошептала. «У меня ключи от дачи. Поехали? Отметим?» «Вот ведь пиявка ненасытная. Что, нанялся? То на квартиру к ней тащись, то на дачу. Никакого здоровья не хватит». «Нет, теперь надо к экзаменам готовиться». Сочинение про Павку Корчагина он написал осторожненько, чтобы ни одной описочки. Получил, само собой, не пятерку, а четверку за недостаточное раскрытие содержания. Больше не нашли, к чему придраться. А за английский тревожиться не приходилось, он был устный. Экзаменаторша стародевичьего вида, со скрученной на макушке русой косой, беззащитно помаргивала накрашенными глазами, да еще и очки на кончик носа сдвинула. Крольчатина. Дарновский по удавью улыбнулся, мысленно пропел: «Гляжу я на русые косы, ловлю твой доверчивый взгляд». Вслух же сказал с чувством:
«Good morning. What a nice day we are having today».
«Добрый день. Какая сегодня чудная погода».